сегодня у нас, могу сказать, что в гостях, потому что Ксения Игоревна Кривошея, наша прихожанка, вот сегодня она расскажет о матери Марии Скворцовой, вот, которая, как я понял, тоже не первая книга. Вот, но, эта книга вышла этим летом, и в Москве недавно прошла презентация. И теперь Ксения Игоревна представит ее нам.
Уже в серии, уже замечательно. Целая серия.
Да. Это действительно моя не первая книга, потому что первая книга вот вышла в 2004 году. И для этой книги было написано предисловие. Предисловие митрополитом Кириллом. Еще тогда митрополитом. Вот. И второе такое предисловие было написано известным славистом, французским Жоржем Нева. Эта первая книга все-таки была посвящена скорее творчеству монахини, живописному творчеству. И по этой книге была издана во Франции в издательстве «Серф». Была издана книга, которая вышла в 2012 году. И уже, в общем, мне повезло, потому что митрополит Кирилл, который стал уже патриархом, он согласился дать на эту книгу свою тоже подпись, и уже как патриарх. Значит, и в эту книгу вошли иллюстрации Матери Марии даже в большем объеме. Для французов это было очень интересным явлением, потому что они впервые узнали о творчестве, жизни и судьбе русской монахини. И вот после... У меня есть сайт, который посвящен матери Марии. Он очень полный сайт. Сайт этот я сделала в 2000 году, когда готовить выставку работ матери Марии, ее художественных произведений, в Русском музее. И этот сайт я сделала в 2000 году. Этот сайт до сих пор пополняется. На него приходит огромное количество людей. Мне пишут со всего мира. И по мере знакомства действительно образовалось общество Матери Марии в Америке. Есть большое общество в Риге, где она родилась. Вот перед вами доска на доме, в котором родилась Мать Мария в Риге. Это дом прямо в центре Риги. Если кто-то бывал, то наверняка этот дом знает, он очень такой известный. Сейчас там гостиница. И когда мы были в прошлом году приглашены на вечер, посвященный Матери Марии в связи с выходом вот этой французской книги моей, нас поселили вместе с Никитой в одну из этих комнат, если так сказать, комнат этой гостиницы. И действительно, это замечательно, что на этом доме теперь висит эта доска. Путь Матери Марии был такой, что она родилась в Риге, прожила там не очень долго, потом она попадает в Анапу, где живет тоже, ну, в общем, практически до смерти своего отца, до 12 лет. Потом она уезжает в Петербург вместе с матерью, где поступает учиться в гимназию. И потом ее судьба уже выносит в эмиграцию, она попадает, все эмигранты, путь ее лежал Константинополь, Сербия и потом Париж. И уже в Париже, я немножко так рассказываю в разброс, но так, чтобы было понятно немножко ее такой, вся ее такая палетка, как бы. И уже здесь, во Франции, она принимает постриг. В 1932 году митрополит Евлогий, митрополит Евлогия в Свято-Сергиевском институте, она принимает постриг с именем Марии Египетской. То есть для нее святая Мария Египетская стала таким, как бы, вот, ее святой. И с началом войны она очень бурно и, так сказать, активно помогает сопротивлению, организует такое общество «Православное дело», и это общество было призвано помогать во время войны, они очень помогали с документами людям различным, но особенно евреям, которые, конечно, стали страдать очень от того, что их преследовали и арестовывали. И она вместе со отцом Дмитрием Клепининым давала им метрики о крещении. Таким образом, они были, как бы, так сказать, спасены тем, что они... Вот. Ну, вся трагедия заключалась в том, что в результате, конечно, гестапо ее арестовало. За ней следили, ее арестовали вначале ее сына Юрия, потом арестовали отца Дмитрия Клепинина. Она пришла их как бы спасать в это гестапо, чтобы вызволить их, и ее там тоже арестовали. Таким образом, она попадает в лагерь Равенсбрюк, где в 1945 году, уже за несколько месяцев до конца войны, она идет в газовую камеру. Разные есть такие, как бы, легенды, что ли, как она закончила свои дни. Некоторые думают, некоторые свидетели, которые были в это время в лагере, я об этом пишу, считается, что она пошла вместо девушки приговоренной. Она обменялась с ней номерами. Вот. Есть свидетельство, что она была настолько истощена на этих работах. Она была действительно, она работала до последнего там, в этом лагере в Равенсбрюке, что она заболела, и уже от истощения, от дизентерии, просто ее, как говорится, как уже в расход пустили, то, что называется. Но самое удивительное заключается в том, что она до самого конца верила и надеялась, что Господь ей поможет, и Господь поможет всем. Она ходила уже в очень тяжелом состоянии, она посещала бараки женские, где женщины были действительно на грани и истощения, и безнадежности. Она читала им наизусть молитвы, она их поддерживала. Более того, в лагерях вообще запрещены какие-либо ритуальные праздники были. Она на Пасху, они даже на Пасху как-то тайно сумела даже украсить барак. Она вырезала ангелов, она вырезала звезды, она сделала какую-то такую вот самодельную маленькую елку. Это было очень опасно, потому что немцы к этому относились, фашисты относились очень так, к этому плохо смотрели. Вот. Но самое главное, я хочу сказать о том, что мать Мария сама по себе родилась в такой век, то есть она родилась в конце 19 века, который был уже весь проникнут вот этим, вот они, все общество русское жило в ожидании какого-то грандиозного апокалипсиса. Вот они все ждали этот апокалипсис. Все они писали, говорили. что вот должно произойти что-то страшное, что-то... И все как бы ждали этого и боялись. И, конечно, не только просвещенная интеллигенция, не только аристократия, кстати, но и все русское общество было пронизано желанием вот этой бури, вот этой революции. Какой революции? Они, как всегда, хотели ее, они жаждали этой революции. И все об этом писали. Но нужно достаточно только вспомнить, что когда эта революция произошла, они ужаснулись от того, что случилось, потому что это произошел действительно кровавый, страшный бунт. И как это бывает часто, у людей, которые долго чего-то ждали, хотели и старались, они увидели и ужаснулись. Но, как говорится, было уже довольно поздно. И, конечно, вот вся жизнь Матери Марии, вплоть до ее смерти, она преодолевала в себе отчаяние и какое-то несчастье и неверие. Она была с детства была очень верующим человеком, потому что она родилась, надо сказать, в очень аристократической семье. Вот в моей книге есть подробная летопись ее жизни. А, с одной стороны, ее предки даже из Рюриковичей. Вот. И она была воспитана, конечно, как все барышни из таких хороших семей на французской литературе. Она прекрасно знала и любила эту литературу. Она одновременно, она выросла в очень русской среде. Такой по-настоящему вот такой русской усадьбе. Особенно, когда она жила в Анапе, она была окружена этим всем русским обществом. И она обожала отца. И вот первое для маленькой девочки, то есть была трагедия, когда скончался отец. Когда там строили Ануфриевскую церковь в Анапе, она разбила свою копилку и отдала все деньги на то, чтобы там был написан образ Спасителя в этой церкви. До сих пор в этой Ануфриевской церкви в Анапе есть этот образ. Ну, как бы считается, что вот благодаря этим накопленным деньгам этой маленькой девочки Елизаветы этот образ был написан. И умирает ее отец, обожаемый отец, потому что она его действительно боготворила. А ее отец в то время был уже директором Никитского сада. Очень известное такое место. Вот. И надо сказать, что вся семья ее, несмотря на то, что это была такая аристократия очень просвещенная, была довольно левых взглядов. И таких революционных взглядов. И вот отец скончался, и у нее вдруг произошел, как у многих из нас, я думаю, в моменты отчаяния, она вдруг перестала верить в Бога. Она говорит: я не понимаю, как Господь Бог мог забрать у меня моего самого любимого человека. У нее произошел такой настоящий револьт такой, вот именно вот такая была у нее возмущение такое. Вот она стала говорить о том, что этого не может быть. За что? Почему? И у нее было довольно долго такое состояние, ну, это юношеское, наверное, 11-12 лет. Она долго не могла вернуться к состоянию как бы веры. Конечно, переехав в Петербург, она всю жизнь не любила этот город, потому что он на нее давил после, естественно, Анапы и моря, и всего того, что она обожала, юга. Он на нее давил своим состоянием, И вот смерть отца на нее страшное впечатление произвела. У нее возникла дружба, такая детская, странная, с Победоносцевым. Вы наверняка, вам эта фамилия говорит что-то, и вы знаете, что у нее возникла такая дружба и даже такая переписка такой девочки вот с таким странным человеком, которым был Победоносцев. Я в своей книге об этом пишу, и там приводится этот рассказ о том, как они встречаются с Победоносцевым, и какой это был вообще такой странный, таинственный человек со своими, конечно, и плохими, и хорошими сторонами. Ну, те, кто знаком с историей России, конечно, знают, какую роль он сыграл вообще и для церкви, и для устройства России. И вот у нее возникла такая с ним как бы шутливая переписка почти. Каждый раз, когда она ему слала маленькую записку, он жил буквально напротив, через улицу. Он ей говорил: «Приходи, приходи, мы будем говорить». И когда она приходила, у него была такая огромная, колоссальная квартира, и у него была устроена специальная детская комната для детей, которых опекала его жена. А жена у него была такой попечительницей такого приюта, и у них была у самих приемная дочка. Вот. Но главное другое, что эта маленькая Лиза, она уже взрослее, все время пыталась у него как бы добиться вопроса о том, где же справедливость, в чем же эта справедливость. И почему вот Господь Бог, действительно, она с ним говорила об этом, забирает наших любимых близких? И почему это так устроено? Маленькому ребенку не всегда это понятно. В 11-12 лет это трудно понять, особенно когда уходит такой близкий человек. Надо сказать, что она довольно долго пребывала. Так Победоносцев, надо сказать, ей на этот вопрос и не ответил, в чем же справедливость состоит, почему Господь Бог, так сказать, так вот поступает, и как это нужно пережить, главное. Но вот после смерти отца она была в огромном отчаянии. Потом и получается так, что в этом вот состоянии такого как бы тяжелого поиска, она учится, ходит, посещает Таганцевскую гимназию. Ее двоюродная сестра приводит на вечер поэтов. И в этот день она впервые слышит Александра Блока. Она настолько потрясена всем его видом, этой мистикой, а он описывает, как он выглядел. Он был такой... какое-то такое совершенно мраморное лицо с отреченным видом, он читал свои стихи. И уже тогда для русской интеллигенции он был таким, как бы, вот грядущая мессия, на него молилась вся интеллигенция. Это была такая мессия. И она зачарована буквально. И вдруг она видит в этом человеке, что вот это именно то, что она... И все то, что он читает, и как он говорит, и как он выглядит. И вот вдруг ее, всесит ее сплин, вся вот это ее, все ее состояние вдруг уходит, и, наверное, это была любовь с первого взгляда, потому что эта любовь, может быть, даже единственная такая вот любовь, как к чему-то недосягаемому, все-таки взаимности так у них и не произошло. Несмотря на то, что их отношения длились после этого вплоть до ее отъезда, вплоть до ее исхода в 1920 году, и их переписка довольно бурная, очень интересная. Вот здесь я тоже привожу в этой книге, рассказываю, здесь приводится переписка его с ней. И для нее... У нее было очень странное такой характер, у нее, конечно, она была сильной женщиной, очень сильной. И, как ни странно, она, ей все время хотелось его опекать, от чего-то спасать. Она все время ему писала, что вот вы должны Она все время хотела, чтобы он поверил в Бога. Вот как ни странно, вдруг у нее возникло чувство, что вот Александр Блок должен поверить в Бога. Но он как-то сопротивлялся. Ну, вы знаете, кто был Александр Блок, поэтому для него это было немножко, наверное, странно. Какая-то молодая барышня, которая ночами присылает ему письма, он ей отвечает, она приходит на эту галерную, они сидят, читают друг другу какие-то стихи, он ее призывает к тому, чтобы она не отчаивалась, и лучше бы от этих, как он говорит, от нас, падших и умирающих римлян, последних римлян, бегите дальше и дальше. Здесь вам не место. Почему он так говорит? Потому что в этот момент, ну, наверное, просто бедная Лиза, она отчаялась. Ну, у Блока было много женщин, Блок был влюблен тогда очень в свою жену, которая у него был такой сильный роман. И, наверное, ему было, конечно, не до нее в чем-то. Анна Андреевна Ахматова, человек злой на язык, когда его как-то спросили, почему же все-таки Блок на ней не женился, или почему он так до конца не влюбился, ну как он влюбился в такой некрасивой женщине, сказала она. Вот. Ну, может, это было не совсем так, конечно. Но она вдруг внезапно выходит замуж за Кузьмина Караваева. Кузьмин Караваев был человеком таким окололитературным, Дмитрий Караваев, Кузьмин Караваев. И он был одним из основателей вместе с Гумилевым цеха поэтов. И вот Кузьмин Караваев вводит ее в эту среду литературную. Она посещает, начинает посещать башню Вячеслава Иванова на Таврической. Она начинает участвовать в первых публикациях, выходят ее первые публикации стихов, «Скифские черепки» выходят. И более того, она принимает участие в выставке «Мир искусства», где она показывает первые свои произведения. Я думаю, может быть, я вам покажу ее. Вот, «Мать Мария», это уже после пострига.
Может, свет выключить?
А, вот. Вот это, я немножко, извините, я сейчас покажу ее, все-таки, так, чтобы было. Это все вещи, которые я потом... Вот. А, у меня здесь ранних нет. Вот. Вот эта фотография периода. Вот стоит Анна Андреевна Ахматова в центре. Вот в платочке это Лиза. Сидит ее брат. И рядом стоит вот это Сверчкова. Это сестра Гумилева. Это встреча, потому что имение Гумилевых и Кузьминых Караваевых было рядом. И там как раз и познакомилась Лиза Пеленко с Анной Андреевной Ахматовой. В общем, у них как бы не то, что они очень дружили, но цех поэтов довольно регулярно они встречались в цехе поэтов. Вот. Сейчас я, у меня все тут немножко в перемешку. Вот. Вот Лиза, это 1614 год. Она уже замужем за Кузьминым Караваевым, но их брак не складывается. И она не может, она всегда говорила о том, что она не может жить в этой такой богемной среде. Она чувствует, что ей как-то не хватает вот того, к чему она идет и к чему она стремится. она почувствовала в себе вот этот вот путь, по которому ее Господь стал вести, действительно. И у нее рождается дочь. Рождается дочь. До сих пор непонятно, рождается ли, считается, что она, в общем, Кузьмина Караваева Гаяна. Вот это Блок, как раз того времени, их знакомства, Александр Блок. Вот это та самая бродячая собака, куда они очень много ходили, и цехом поэтов, и с Кузьминым Караваевым посещали. Ну, все, вот, вот эта башня Вячеслава Иванова, на которой они так много проводили вечеров. Это Кузьмин Караваев. В результате Кузьмин Караваев тоже оказался в эмиграции и, кстати, стал католическим священником. Он скончался в Ватикане. Вот это общая фотография их, та же самая, такая групповая. Вот это фотография, на которой Лиза Пеленко курсистка. Это их семья в Анапе. Вся. Это маленькая Лиза вместе со своим братом. Они обожали устраивать такие костюмированные балы дома. И вот она в качестве такой царевны, а он в виде такого странного гнома. Это мать, Софья Борисовна, которая сыграла в жизни Лизы огромную роль. Она всегда была с ней, она всегда поддерживала ее. Вплоть до самого, как говорится, конца она была даже с ней, она присутствовала при аресте ее, когда ее арестовали на улице Люрмель и... Это отец. Он огромного был роста человек, колоссальной такой силы был. Это предок их, Мамонтов. Вот. А вот это, я сейчас немножко, видите, перескакиваю, это вот доска, которая, как вы видите, называется Рюмер. Марии Скопцов, которая должна появиться, открыться вот скоро-скоро. Она уже, как я понимаю, висит. Да. Эта доска, извините, что я так перескочила, потому что тут, может быть, даже это интересно. Этого дома, где мать Мария основала свой первый, как бы, ну, уже не первый, конечно, дом. Этого дома больше нет. Вот. Это строительство храма и такого фойе на улице Люрмель. Вот в таком виде она купила это. Буквально за гроши. Потому что денег никогда не было. Она ей владыка Евлогии что-то такое помог немножко собрать. И она на эти деньги купила вот этот вот гараж был, и вот все это было вот в таком состоянии. Вместе очень помогла ей сестра Яна Реттингер. Очень помогала мама ее, Софья Борисовна. Помогали какие-то близкие люди. Они сами все это расписали, убрали, все украсили, как могли. И вот это... их убранство, этой церкви. Так вот, этого храма, этого места больше нет. Все это в 60-е годы было снесено. Это совсем рядом здесь. Собственно, где-то между Рюлькурб и нами. Потому что весь 15-й район, это был русский район. Надо сказать, был довольно трущобный район. Здесь очень много было бедных людей жило. И очень много русских. Это считался такой действительно... место русского обиталища. Но эта дощечка, которая, эта доска, эта улица, которая будет называться улицей Матери Марии, она, в общем, очень значительное событие в нашей жизни, потому что
мало того, что есть, как вы видели, на большой такой барельеф в Риге, есть такая же доска на доме, где она жила в Петербурге. И вот теперь у нас есть будет улица Матери Марии. Вот это вход. Вот эта икона, которая наверху над входом, эта икона до сих пор существует. И она находится на, в храме Серафима Саровского у отца Николая Чернокрака. Она у него в алтаре, довольно большая. Вот. Да неизвестно, кто ее писал. Может быть, все-таки сестра Иоанна Рейтинг. Вряд ли писала ее мать Мария. Вот. Ну, это я потом расскажу. Это вот та самая косынка, последняя, которая была вышита матерью Марии перед тем, как в лагере Равенсбрюк. Это называется «Победа над злом». И эта косынка была вышита из ниток, которые ей, ее салагерницы, разматывали из проволоки, из электрических проводов, вытягивались ниточки, при том, что они крали каким-то образом невероятным. И на обыкновенной лагерной косынке, которая вот повязывалась, да, она вышила вот в ожидании союзников, потому что это было вышито, конечно, в ожидании союзников и победы. Вот это как раз. Она так и назвала ее «Победа над злом». Эта косынка сохранилась чудесным образом, потому что после того, как она была отправлена в газовую камеру, одна из ее салагерниц, ее вот так Розана Ласкрю ее звали, она вот таким жгутиком смотала эту косынку и повязала ее вокруг своей талии, и таким образом ей удалось эти 2 месяца доносить и спасти ее, вынести буквально из лагеря. И эта косынка до сих пор хранится у дочери отца Дмитрия Клепинина, который был ее помощником и который тоже погиб только не в лагере Равенсбрюк, а в лагере Дора вместе с сыном матери Марии Юрия. Вот. Но уж я стала говорить об ее произведениях. Вот в данном случае вы видите облачение, оно называется «Богородичное облачение», потому что на нем все богородичные праздники. Это вышивка на шелке и шелком. И это облачение хранится тоже на, у отца Николая Чернокрака, в его храме, совсем рядом. На Ликурде, да. Иногда его по праздникам его облачаются. Это вот и Петрофиль такая. Это она вышивала где-то... Это она вышивала специально голубое облачение для отца Дмитрия Клепинина, который уже с ней служил. Это был какой-то 336 год. Вот. Вот эта икона... «Умиление», наверное, я так думаю, здесь написано, да. У меня в книге точное название есть. Она хранилась, до сих пор, по-моему, хранится в Земгоре. Вы знаете, что в Земгоре есть маленький храм, и там, когда там служил отец Евгений Чапюк, у него в алтаре там где-то вот что-то такое там. В всяком случае, я это тогда фотографировала. Не знаю, где это сейчас, но это было вот. Это тоже вышивка ее. Вот это одна из последних работ матери Марии, которую она вышила незадолго до своего ареста. И эта вышивка над царскими вратами у нее была, так сказать, специально рассчитана была. Она очень большого размера, это вышивка шерстью и, в общем, простыми нитками. Вы знаете, она работала ведь такими материалов никаких не было, ведь не было ни шелка там особенного, ничего. Что попадалось под руку, то она и в общем употребляла. Впрочем, так же, как и многие иконы писались. Сейчас эта работа хранится, мы не знаем, где она. Она когда-то хранилась в временное было хранилище у такого священника, отца Сергия Гателя, который жил в Лондоне, но который скончался. И это досталось, вероятно, его детям. К сожалению, вы знаете, когда мать Мария погибла в лагере Вилсбрюк, то эмиграция очень жестоко с ней поступила. Церковь практически была разорена. Очень многие ее, вот все то, что вы видели, вот ее росписи, все ее украшения были замазаны какой-то коричневой краской. Очень многое просто выбрасывали из церкви, потому что в эмиграции ее подвиг очень многие не поняли тогда. Эмиграция, ну, не вам рассказывать, насколько она вся разделенная на правых, левых, средних, еще каких-то и так далее. Она вызывала мать Мария со своей вот этой вот, таким, как сказать, действительно обжигающим и вселюбящим действием к людям падшим, не действительно бедным. Она их собирала в свои фойе, она их кормила, она их поила, она обогревала, она каких-то падших женщин к себе приглашала под этот кров. И очень многим в эмиграции это не нравилось. Считалось, что вот какая-то странная такая монахиня в миру, она была монахиня в миру, да, ходит на базар по утрам в каком-то грязном таком, вся вроде там вот рыбу там покупает, все это у нее течет. Причем она, конечно, ходила на базар сама под конец этого базара всегда, чтобы покупать уже дешевое что-то. И вот она сама, без всяких помощников, все это таскала на себе, приходила, дочь ее Гаяна помогала ей на кухне. Кто-то, у нее были помощники, были единомышленники, но у многих она вызывала это. Вы знаете, тогда ведь не было этого такого вот, как сказать, вот именно православного дела, вот этого милосердия как такового. Это только-только начиналось. А бедность у русских была колоссальная. Колоссальная. Русские люди, не надо думать, что были богатые люди, конечно, были богатые люди. Но если вы даже вспомните многие описания русских эмигрантов, как они жили, то, конечно, многие объединялись вокруг храмов. И эти храмы и строились, и эта община создавалась сразу. Как только русские приезжали, они создавали свою общину. И вот в этой общине мать Мария и старалась создать не только красоту и уют, но и помочь людям. Вот, эта вещь, ангел, называется Скадилом, она тоже у отца Николая Чернокрака висит. Это удалось, так сказать, спасти ее. Вот это та самая икона, которая была написана к постригу Матери Марии. Вот это Мария Египетская. Она написана на обыкновенном таком картоне и тоже по преданию хранилось у отца Сергия Гакеля. Что сейчас стало после его смерти, никто не знает, с этим замечательным архивом, потому что после него остались дети, но мы не знаем, хранят ли дети эти бесценные вещи. Это особый рассказ, я вам потом скажу. Вот. Это тоже на Ле Курб. Я вам скажу, что их три, но я здесь, у меня две их вещи. Я вам немножко расскажу об этих двух вещах. Когда вы заходите в храм на Ле Кур, там есть теперь целая стена Матери Марии, работы его. Целая стена у алтаря. Эти вещи мы вместе с покойным владыкой Сергием Коноваловым Я знала, что эти вещи должны где-то храниться, но их было очень трудно найти. Непонятно, куда они задевались, потому что старые фотографии были, но найти их было трудно. И я, когда пришла к владыке Сергию, я говорю: владыка, давайте с вами поищем на Рюдары. И он мне говорит: ну давайте, Ксения Николаевна, поищем. Мы с ним, он мне очень помогал, мы с ним все обошли, каждый уголок. И он меня завел куда-то там уже в какие-то коридоры, не знаю, там за там, трапезные, на один этаж, на второй этаж. И вдруг я вижу большущий шкаф, такой стоит, довольно запыленный. И там какая-то коробка лежит такая наверху, довольно большая. Я говорю: а что там за коробка? Он говорит: ну я не знаю, но я не могу же туда лезть. Ну давайте я полезу. И тогда мы, я притащила эту лестницу. Он говорит: ну я вас буду держать, потому что вдруг вы еще упадете, не дай бог. И я на эту лестницу влезла, смотрю, коробка лежит, большая. Вот такая. Деревянная, вся в пыли. Я эту коробку как-то так сняла ее, мы ее открыли, и там лежат эти вещи. Они лежат, так сказать, в таких вот стеклянных коробках, в таких альковах. Ну, говорит, забирайте, 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 и пускай это у вас хранится, вы там знаете, что с ним делать. Тогда вот я готовила эту выставку для Русского музея, которая, к сожалению, по многим обстоятельствам не состоялась. Но это уже особый рассказ.
Это какой год?
Это мы готовили выставку к 2003 году, это был 2000 год. Вот. Но все были... Я получила согласие от всех людей, у кого хранятся работы Матери Марии. Даже из Англии, даже из монастыря в Молдене, от частных хранителей, от Бахметьевского музея, где хранится ее архив огромный в Нью-Йорке, от них было получено согласие. Ну вот, неисповедимые пути, иногда не получается что-то. Вот. Но главное, что эти работы нашлись. И, вы знаете, у меня было какое-то странное чувство. Я их принесла домой, я их там вытерла, я их протерла, поставила, они у меня там стоят, их три. Довольно большие. В общем, вы можете пойти и увидеть их на Алику. И, вы знаете, у меня было ужасное какое-то ощущение, что вот эти иконы просто, они просятся в храм. Вот они какие-то не... Вот они столько, наверное, там лежали, в каком-то вот изоляции буквально, в какой-то вот в пыли, в каком-то таком вот забытии. Что они просятся в храм, просятся, чтобы на них молились. И я попросила тогда, помню, у владыки, говорю: владыка, вот благословите, вы знаете, все-таки есть и облачение Матери Марии на Люкуп, может быть, туда же их и отнести, эти работы. Он говорит: да, 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 конечно, благословляю. Тогда вот эти работы и оказались таким образом на Люкуп. Вот. Вот это анкаустика. Это работы, их около шести, они тоже все находятся теперь на Рюлекур. И их шесть там работ, здесь в данном случае у меня одна. Это подарок там, Лещенко. Это подарок Георгия Лещенко, который был крестным сыном второго супруга Матери Марии Воскобцова, вот этого кубанского казака. И у него эти работы хранились после смерти Матери Марии, после гибели Матери Марии. И мы с ним в очень хороших отношениях у нас установились. И он сказал: Ксения, я вам их хочу отдать. Я говорю: мне не нужно отдавать их. Давайте передадим их на Люкурб. И мы передали это тоже на Люкурб. И вот эти работы теперь тоже там находятся. Ну вот. Вот это фотография. Вот с левой стороны стоит Софья Борисовна Беленко. Это мать. Вот это Юра рядом с ней. Вот это Юра. Это сын Матери Марии. Он был очень хорошим, таким добрым, милым молодым человеком, который очень помогал матери, много прислуживал. Это за, рядом с ним такой Бабаян, который был в православном деле. Это мать Мария.
А? Что, что, да? Что здесь показывать? Потому что мы на экране не видим, кого показывать.
А как мне показывать?
Вот лучше где-нибудь.
Ну, я буду перечислять, вы увидите. Вот стоит отец Дмитрий Клепинин, рядом такой лысоватый господин, это Мачульский. Это человек, который был большим очень литератором, который написал замечательные труды о Достоевском. А? А, да, 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 он... очень известный, и он был таким ближайшим соратником Матери Марии, который оставил настоящую летопись ее последних дней. Летопись дней. Вот владыка Евлогий, который, которого, собственно, был постриг Матери Марии в 1932 году. Ну, владыка Евлогий надеялся, конечно, что Мать Мария будет такой классической монашенкой, что она будет в келье, что она будет... Ну, надо сказать, я, конечно, могу ошибаться, но, может быть, те, кто-то знает, мне кажется, что тогда и монастырей-то особых не было в эмиграции. Ведь не было, было 2-3 монашки, которые жили в Свято-Сергиевском институте, в келье, принимали, так сказать, вот такую жизнь, как бы такую, при храме. Но... И уйти-то, если бы она и захотела, в монастырь, некуда было. Перед тем, как принять постриг, мать Мария поехала в Пюхтицу. Она совершила большую поездку по Прибалтике. Она была на Валааме вначале, потом она попала, потом она была в Риге, в Пюхтицах оказалась в Эстонии. И в Пюхтицах ей сшили монашеское облачение. До сих пор копия этого монашеского облачения хранится у них в Пюхтицком монастыре. Они очень чтут Мать Марию. Кстати, я вот недавно встречалась с новой настоятельницей, игуменей, такая матушка Филарета, очень молодая, энергичная, красивая. У них есть целый уголок Матери Марии там. Они очень хорошо они вспоминают, помнят ее. Вот. И потом, значит, вот в 1932 году, когда она была уже пострижена, то, конечно, владыка Евлогий надеялся, что она будет такой классической монахиней. Но получилось так, что она пошла в мир и стала, как говорится, монашествовать в миру. Вот это тоже одна из этих анкаустик. Духовным ее наставником был отец Сергий Булгаков, всегда. Это был для нее очень такой близкий человек, очень она его любила. Была с ним знакома еще задолго до эмиграции. Она познакомилась с ним еще в Петербурге, присутствовала на его лекциях. Вот... Это Франция. Вот такой она приехала сюда в эмиграцию в 1923 году. Вот как раз это съезд РСХД, где вы видите, сидит отец Сергий Булгаков, мать Мария и такая группа РСХД. Это Бердяев. Ну что ж, те, кто бывали в доме Бердяева, а тут у нас есть вот даже те, кто живут в этом доме, прекрасно... знают эту комнату и видели, что там висит портрет Матери Марии на стене. И, в общем, так сказать, это особые были отношения у Бердяева с Матерью Марией и очень такие интересные. Вот это дети ее. Вот так она выехала, приехала во Францию. Это маленькая Настя в руках, это Гаяна справа и сын Юра. Ну что сказать, все погибли, все дети у нее погибли. Она оказалась совершенно одной. Дочь ее, Гаяна. И знаете, надо сказать, что это тяжело говорить, но это произошло именно так.
То есть при ее жизни?
Что ее дети погибли все от двух тоталитарных режимов. От фашистского и, в общем, от большевистского. Потому что
Гаяна, старшая дочка, в 36 году она послушалась призыва. Она была очень таких промарксистских взглядов. Она посещала кружки марксистских в Париже. Не очень, как говорится, мать Мария, естественно, на это смотрела хорошо. Много ей говорила, что Гаяна не надо. Вот. Но в результате кончилось все тем. В моей книге очень подробно описывается этот трагический отъезд этой Гаяны в СССР. Она вышла замуж за очень странного молодого человека здесь, венчалась с ним. И в 36 году сюда приехал Алексей Толстой, который был ее крестным отцом. Мать Мария была очень хорошо знакома с Алексеем Толстым и, естественно, с Волошиным, и вся эта группа. Я очень подробно описываю об этом, все эти встречи. Вот. И Алексей Толстой сказал: «Я хочу увезти Гаяну в Советский Союз. Я хочу, чтобы Гаяна выросла, коль она, у нее такие убеждения, коль она так стремится такой быть патриоткой и хочет быть на родине, я ее увожу с собой». И он ее увез. Но все кончилось довольно трагически, потому что она там скончалась при совершенно загадочных обстоятельствах. Тоже. Непонятно. Говорили, что вроде бы она скончалась от тифа, но вот Анна Андреевна Ахматова, которая пишет потом, что никакого тифа тогда ни в Москве, ни в Петербурге не было. Многие считают, что она погибла от такого, как говорится, неудачного аборта, который там подпольно сделали, и она погибла. Есть другие версии. Ну, вот все эти версии тут описаны у меня. Довольно детективная история, не буду ее рассказывать. Но, в общем, она туда поехала и погибла там. Писала матери письма оттуда, что работает на макаронной фабрике, что как она довольна своей жизнью, сколько она, какие нормы она выполняет на этой макаронной фабрике, что, может быть, она в результате с этой макаронной фабрики перейдет работать на какой-то завод, где она будет точать какие-то детали там, вот. Ну, в общем, мать Мария получила известие о ее смерти. И когда она мечтала, что она все-таки будет освобождена из лагеря Равенсбрюк, ее единственная мечта была, что когда я выйду из этого лагеря, я спасусь, то я поеду в Россию, я буду бродить по дорогам России, я буду миссионерствовать, я буду молиться Богу, я посещу могилу Гаяны, первое, что я сделаю, а потом я буду просто бродить из города в город. Это ее была мечта. Вот, значит, маленькая девочка Настя, которая у нее на руках, она погибла от менингита в 27 году в Париже. Именно тогда у матери Марии, если первый раз, как вы помните, я говорила, у нее произошло от смерти такое отчаяние, что ее она просто, так сказать, как-то перестала верить в Бога, то тут у нее произошла абсолютно обратная реакция. Она наоборот, у нее возник такое невероятное, что вдруг она ее как осенило, что вот именно вот на этот путь она должна встать, она должна идти по этому пути и больше не сворачивать, она должна. И, в общем, Господь как-то ее повел. Ну что, мальчик Юра, которого вы здесь видите, он был арестован практически за день до ареста самой матери Марии на Рюлекур. Пришли гестаповцы, арестовали. Причем получилось глупо, у него в кармане нашли просьбу метрики окрещения для одного из евреев. Эта просьба была доказательством того, чем они занимаются. Занимались они, конечно, не очень законной деятельностью. И Юра погиб в лагере Дора. Вот. Они встретились на, в пересыльном лагере с матерью Марией. Они встретились в пересыльном лагере. Это была их последняя встреча. И у меня тоже в этой книге рассказывается, как это произошло. Была очень такая светлая встреча и тоже трагическая. Ну вот, слушайте, я на этом кончаю, если будут вопросы, потому что я вас уже утомила. Вот, пожалуйста, отвечу на любые вопросы.
А как мать Мария пришла к своей изобразительной деятельности? То есть почему она начала этим заниматься? Это был позыв такой, прям какое-то образование именно для нее?
Да.
Потому что в работе в России...
Да, у нее было образование. Ее первым учителем был такой ее дядя по фамилии Цейдлер. Он был очень известным архитектором и акварелистом в Петербурге. Он давал ей первые такие уроки рисования, когда ей было еще лет 13-14. Вот. Потом она училась у такой Эггер, очень известной такой художницы, которая в Париже жила здесь. Брала уроки у Дымшиц, это жена, одна из жен Толстого, акварели тоже. Потом уже она бывала даже в мастерской у Натальи Гончаровой. Они, первая ее выставка «Цех поэтов», в этой книге приводятся ее как раз первые изобразительные ее картины, которые она выставляла в цехе поэтов, в мире искусства, была выставка в мире искусства. Вот. И так она начала. А потом, в общем, она самоучка. В общем, она такой талантливый самоучка. Но я думаю, что она самоучка была во многом. Ее среда учила. Знаете, попала в эту среду. И поэзия, и все то, что все ее творчество, это, конечно, она без него не могла жить. Недаром она говорила, что она никогда не сидела без дела, она всегда что-то вышивала, что-то шила, писала иконы, писала стихи, писала свои эссе, богословские тексты. Мачурский очень хорошо это описывает, ее состояние постоянного делания. Постоянного делания. Она в равной степени, как говорится, в равной степени отдавала себя этому. Вот. Ну, не стесняйся.
Как вы к ней пришли?
Как я? Я как пришла? Вы знаете, я даже не знаю, по-моему, не я пришла, а она пришла за мной. Я бы так поставила вопрос. Потому что получилось так, что отец Никиты Игоревича, он был арестован, как все русские, в 1939 году, в 1941, и попал в лагерь Компьен. И когда он оттуда вышел, там было арестовано очень несколько тысяч человек. И когда он вышел, его солагерники его попросили познакомиться с матерью Марией и помочь ей в налаживании вот православного дела, которое так и называется православное дело. Вот. Он к ней пришел, к ней познакомился, сказал, что он готов помогать, и так началось их сотрудничество, которая продолжалась буквально до 43-го года, потому что сам Игорь Александрович был в сопротивлении, но он был в таком боевом сопротивлении. Если мать Мария была немножко в таком как бы подпольном, да, то а он был и в подпольном, и в боевом сопротивлении. И, но он очень много помог ей. Во-первых, они мало того, он тоже выдавал метрики этим нуждающимся. Они переправляли людей через границу. У них были пленные, русские пленные, летчики пленные, которые мать Мария тоже у себя прятала и он помогал переправлять их через границу. И вот таким образом он познакомился с ней. Естественно, со всем кругом тоже Матери Марии он был знаком. Со всем кругом. И после него остался огромный архив записей Игоря Александровича. И Игорь Александрович уже в 60-е годы в Москве, когда они оказались в СССР, он стал рассказывать о Матери Марии очень много в СССР. Были такие встречи и выступления его даже, и вышли несколько выступлений. Одно из воспоминаний было написано к 25-летию ее гибели вестники ЖМП. Был большой его материал. Он всячески стал ее пропагандировать. И эта пропаганда нашла, как говорится, очень такую, легла на такую хорошую почву. Но не надо забывать, вот я этого фильма не видела, который с Касаткиной был фильм, по-моему, в 1982 году он вышел в СССР. Я его не видела, я уже была здесь. Но немножечко в СССР ее подавали, конечно, однобоко. Они не могли подавать ее уж так вот, понимаете, как вот такую личность полную. И действительно ее жизнь была разрублена пополам. Одна часть в СССР, а другая часть уже в эмиграции. Так вот, у Игоря Александровича остался этот архив большой, когда он скончался в 87 году. Я стала разбирать огромное количество бумаг, которые осталось в семье Кривошенской, и наткнулась на много интересных вещей. И таким образом, я вдруг, ну, для меня это открытие было полное. Я увлеклась. Вот так вот она ко мне пришла.
Фильм этот как назывался?
Что?
Фильм как назывался?
А он назывался, по-моему, «Мать Мария». «Мадам Мэр Мари», по-моему, назывался. Не знаю. «Мать Мария» называется.
Я смотрела его в YouTube.
А он теперь называется по-другому. Так. В 82-м году. Он есть, но он... я его не видела, правда. Ничего не могу сказать. Да.
Да, да. Какие-то именно...
Сейчас, Женя, подождите, да.
Мы просто были дочери. Такой нехарактерный для православия имя. Как была бы права?
Гаяна.
Гаяна, да.
Земная.
Ну, это не православная.
А это же от первого брата,
да? Это православное имя или нет?
Я не знаю. Гаяна, по-моему, это не право. А? Гаяна. Это означает земная. Это имя было выбрано, как ни странно, Алексеем Толстым для нее, для этой девочки. Тем более он был ее крестным отцом. А так как они жили тогда как бы вместе, потому что одновременно с Гаяной у Толстого родилась дочь, небрачная дочь от Дымшиц. Ее Марьяна назвали. Да? Гаяна, я не знаю, но она была крещена. Она была в крещении Гаяна.
Мне кажется, это болгарское имя, очень похоже на сербский, болгарский имя.
Может быть, да, Гаяна. Может быть. Но она крещена была, она была...
Канонически православное имя Гаяна.
Что? Я не знаю. Я не могу вам сказать.
Интересно. И второй вопрос, в каком возрасте...
Сколько лет было Гаяне? Значит, да, сосчитаем, она родилась в 313-м, он ее увез в 36-м. Сколько?
23.
Да.
А ты что?
23. 23, да? Вот 23 года. И он... ну, это была не очень такая... красивую историю, я в книге все это рассказываю.
Значит, Толстой был специально подготовлен в России?
Безусловно, Толстой приехал с большой миссией агитировать эмиграцию возвращаться. Это была такая большая миссия. Ну, не только он эту миссию выполнял в то время. Вот. Но вот он был один из таких, который вот так вот. Да.
А есть какие-то слова самой состояние?
Безусловно, есть. Конечно, она об этом пишет. У меня приводится в книге довольно много ее текстов. Она шла к этому, она, вы знаете, она говорит об этом. Недаром же она все-таки приняла себе как бы, вот Мария Египетская для нее стала таким, как бы, ну вот той святой, которой она должна была бы молиться всю жизнь. Та грешница, которая всю жизнь столько грешила, столько, как говорится, она должна была отмаливать свои грехи всю жизнь. Ну вот. Да.
Это Гаяна говорила, что вот у меня отец католический священник, а мать православная моя.
Может быть.
Я слышу, вот,
может быть. Может быть. Может быть, она говорила так.
Из детей вот так говорила.
Может быть, она. Я не помню, когда ее отец стал католическим священником, я не помню, может быть, да. Но мне кажется, что он стал католическим священником позже, в 38-м году, мне кажется. Он скончался ведь в Ватикан, да. Он здесь приезжал и... Он был в ордене иезуитов, да. 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 Ну, задавайте еще.
Продолжение вопроса отца Ивана. Как вы пришли, а теперь, а что вы дальше планируете делать?
Что,
простите? Что вы дальше планируете делать?
Что я планирую делать?
Да, вот,
вы знаете, я вам скажу, что я очень устала, я вам прямо скажу. Я не могу, я уже так устала, потому что, вы знаете, вот я вам хочу сказать вот про эту книгу. Я вам, вы знаете, была такая задача. Во-первых, это издательство «Эксмо», оно само меня нашло. Очень хорошо, что вы включились. Да. Вот. Оно само меня нашло. В силу того, что действительно вышли вот эти книги. Еще есть книги. Я уж не взяла их все. Еще есть книги по-русски. Этот сайт мой большой, известный. Они меня нашли и попросили написать для... То, что называется широкого читателя. Вот такая была задача, что вот никто никогда ничего не знал о Матери Марии, а если и знали, то только по какому-то вот кино или по публикациям советского периода. А немножко советские публикации ее выставляли такой, знаете, ну такой партизанкой, вот такой немножко Зоей Космодемьянской, если так можно сказать, ну так однобоко чуть-чуть. В советское время старались они о ее монашеской деятельности и особенно о ее вот, милосердии, о ее вот, православном деле, старались вообще ничего не говорить, об этой вот общинности такой. Ну вот, и поэтому они меня попросили, напишите, пожалуйста, чтобы это было интересно, чтобы это было многослойно, многогранно, аргументированно, исторически. Но чтобы это не была такая академическая, научная, знаете, когда открываешь книгу и видишь там 50 ссылок, никто читать не будет. Сразу все закрывают книгу и говорят, ну нет, это не для меня, мне страшно. Вот. Но что я сделала в конце, у меня есть раздел из архивов. И вот тут, в этом отделе, у меня есть несколько авторов, которые пишут, во-первых, о ее богословских трудах, такой Веневич очень интересный. Потом есть вестник русских участников сопротивления. Это редчайший вестник, который в двух экземплярах у нас дома хранится, как зеница ока, это вообще редчайший. Ну, кажется, у вас есть, нет? Я давала тут на выставку в посольство как раз и там. Сказал только под стеклом, пожалуйста. Вот. Приводится этот вестник участников сопротивления. И вот как раз польский, очень интересный славист, который меня нашел, который мне по моему сайту нашел меня, который филолог-криминалист. Он написал очень интересную книгу «Тайна смерти Есенина». Он очень интересную книгу написал по-польски. Вот, ну, да. И он настолько увлекся Гаяной и ее судьбой, что он все узнал. Буквально, как это было, что это было, где она похоронена. Могилы нет, но зато есть на Преображенском кладбище есть запись, там у меня есть фотографии, запись, что она там была похоронена. Но могилы как таковой нет. Вот. И вот эта вторая часть называется «Из архивов». А первая часть у меня написана на основании просто большого исторического какого-то вот моего изыскания. Но я действительно постаралась написать так, чтобы вам вот, если вы правда, будет интересно.
Да. А почему бы тогда при Лекурбе, если у них самое большое количество?
Вот видите, ни одного человека нет в Лекурбе.
Произведение и икон. Почему не сделали там комнату памяти? Потому что вы проделали такую огромную работу. И, по сути дела, где бы и книги были, и можно было бы людям встречаться, проводить какие-то вечера.
Я с вами согласна,
но,
у меня нет на это ответа, потому что я много раз предлагала это им сделать. Слава Богу, что эти... Я согласна. Я очень рада, что эти работы хотя бы там висят. У них есть огромная плащаница, которая вот там тоже у меня есть, ее вышитая плащаница. Там есть два облачения Матери Марии. Там есть вот эти вся эта стена работ, это как музей.
Если это не делают священнослужители,
я не знаю, вы меня спрашиваете, я вам говорю, я не знаю почему. Я сама бы с удовольствием это сделала, но что я могу поделать, да.
Я считаю, что Маринская Сова писала стихи в своей жизни.
Да.
Есть ли какие-то издания, где можно почитать, все есть?
Есть. Есть.
Я видела, что у вас есть сайт, на котором
есть. Есть стихи, да.
Все
есть? Нет, не все. Есть книга стихов. У меня здесь приводятся некоторые ее стихи. Если вы увидите, там у меня каждой главе есть маленькие куски ее стихов. Да.
А все какие-то издания, где
вы помните? Есть, вот вы знаете, я вам скажу, есть одно очень интересное издание. Это работа в Русском музее. У нее много работ в Русском музее. Да. И они их вывозят по выставкам очень часто. Эта работа была, кстати, на выставке в Париже, они привозили ее. Это встреча. Вот.
Ведь ее можно было бы тогда включить в список русских женщин.
Вот эта работа тоже в Русском музее. Это «Ангелы трубящие».
А это еще, получается, петербургского периода работает?
Да. Это работы... Тысяча, я вам скажу, она никогда не датировала вещи, но по определенным таким вехам ее жизни можно было определить более-менее, к какому периоду они вот, имеют отношение. Это где-то между 1115, вот так, 14 годом. Да? «Ангелы трубящие»? Это такая аллегория, я думаю. Это большая такая гуашь на картоне.
Это такое необычное изображение ангела, без крыльев, изображение лица.
Ну, вы знаете, ангелы трубящие. Да,
это больше
называется
ангел.
Но, конечно, ну, посмотрите, она же все-таки была из Серебряного века, она была дочерью Серебряного века и была и ученицей Серебряного века.
Синя, а как вот вы считаете, если говорить о списке...
Вот простите, Женя, простите, вот вы смотрите, это Гаяна, а это мать, как они похожи, а? Как они похожи, потрясающе. Я специально поместила эти две рядом фотографии. Она была очень... Это вот Сбердяева, мать Мария. Вот, это... Настенька, которая нарисовала умирающую в ее больнице. У нее она от менингита умирала, и мать Мария рядом сидела и рисовала ее буквально по часам, как она уходила.
Не было возможности спасти, потому что не было денег?
Вы знаете, нет, было так. Дело в том, что она заболела еще
по дороге из Сербии, когда они сюда ехали, и думали, что у нее просто грипп. И она очень долго, так сказать, болела, у нее то голова болит, то надо. Ну, знаете, менингит такая не всегда определяемая болезнь. И когда уже ей стало совсем здесь плохо, у нее был врач в Пастеровском институте здесь, и ее госпитализировали, но уже было, к сожалению, поздно. И девочка скончалась.
Менингит сейчас даже совсем современные лекарства очень
неплохо. Ну, сейчас хоть есть, может, пенициллин, раньше даже. Вот, а это, кстати, вот о стихах вы говорили. Есть такая книга, которая вышла в 1936 году. Это стихи Матери Марии с рисунками ее на полях. На полях. Она была издана в 1936 году.
Синя,
да.
Если
я вам уже надоела, все. Да.
Если говорить о приезде русских женщин-художниц, вот именно Попова, Гончарова, да. Милане, Угольцова, ведь вот этот список можно и Сурцову
поставить. Ну,
и, по сути дела, это же как бы работа уже именно русского музея, или это определенные письма, которые пишутся, потому что это ну, как наше наследие, да?
Естественно.
Оно,
да?
Именно того периода.
Конечно. Так они так и...
Ну,
так она ее и так, она и так присоединена. Ну, конечно. Ну, нет, ее работы очень...
Я не видела, чтобы ее выставляли.
Ну, она считается, то, что называется, дочерью и вот именно творцом Серебряного века, как художник. Но сложность заключается, знаете, в чем? Что для как бы своего круга Серебряного века она стала какой-то немножко не своей, потому что она стала монашенкой. И вот Гиппиус о ней писала, когда она здесь оказалась, она говорит, а, смотрите-ка, Лиза-то. То писала картины, потом перешла на иконы, и вдруг монахиней стала, так, в один раз. А была наша.
Не так далеко была вся православная Россия.
Ну да, но знаете, для них это все было не так просто. Это сейчас многие священники могут писать иконы там и так далее, рублевку. Об этом речь не шла, но тут у нее был особый путь такой, понимаете?
Особый путь. А на тот момент в эмиграции, в Париже...
Это было необычно. Это было необычно.
Это после того потрясения...
Ну, конечно. Была такая вторая сестра, Анна Редлингер, которая уехала обратно, вернулась в 43-м году. Нет, она уехала в 47-м, сестра Анна, да? Редлингер. А когда она сэр... Экрансет? Уехала, вернулась в СССР, да. Но она не писала стихов. Она у нее была только воспоминания. Ну и потом личность сама Матери Марии такая была, знаете, мощная.
А ее муж, который остался живой, он как-то поддерживал?
А, да, очень. Скопцов, вот второй муж, Скопцов, казак, да, конечно, очень.
Это восточный.
Да, есть все, да. Он был очень такой известный казачий офицер, он такой был очень деятельный, очень такой был известный станишник. Он ее спас практически, ее же собирались белые казнить, потому что она была на стороне тогда красных. И когда туда пришли Екатеринодар белые, ее собирались повесить. И он ее спас буквально. Но это опять же тут описание, у меня все это есть. Ну вот. Ну, слушайте, спасибо вам большое за... Вот, спасибо.
Если можно, я тогда сделаю анонс следующей встречи. Спасибо большое.
Ну что вы, извините, может, чуть сумбурно я все рассказываю, но...
Замечательно.
А следующую встречу проведет еще одна наша прихожанка, Эмилия Вантак. Она будет рассказывать на французском языке об иконах. Будет такое сравнение, что такое икона, вот, и что не есть икона.
В следующую пятницу.
Вот. Да, кстати, вот тоже продолжение об иконах. И еще будет воскресенье. Презентация, точнее уже даже лекция. Князя Дмитрия Кшаковского о о Владимире, в честь тысячелетия крещения Руси, о святом князе Владимире.